Sit-down-шоу с Игорем Николаевичем.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Передача Sit-down-шоу. Сегодня пятничный вечер, где мы делимся какими-то своими наблюдениями от каких-то поездок, путешествий, если они происходят, или просто говорим за жизнь.
Да.
Но сегодня, наверное, нам будет о чем рассказать, как нам кажется, потому что мы не далее, как вот недавно, зачерпнув какие-то выходные, были в одном очень интересном городе, с моей точки зрения.
А что же это за город, Игорь Николаевич?
А какой это город, я сейчас подведу очень плавно.
Давайте.
Начну я вот с чего.
Начни с того, что почему именно этот город.
Почему именно этот город? Я сейчас вот постараюсь объяснить. Когда-то, в пору моего детства, уже достаточно давно, в наших кинотеатрах шел один фильм из одной очень интересной страны. Люди моего поколения, может быть, даже помнят. Назывался этот фильм «Пришло время любить». Фильм был производства Югославии, и где-то там в начале или ближе к середине 80-х годов, когда мы были школьниками, вот в том кинотеатре, в котором он шел, там было не протолкнуться. Я совершенно точно помню, что девочки, мои одноклассницы, они ломились туда, просто выкупали билеты на все сеансы. И, значит, просто смотрели, выходили оттуда прям с просветленными, у кого-то заплаканными глазами и ждали следующего сеанса. Фильм был про любовь. Но в отличие от индийских фильмов, заполонивших тогда наши экраны, этот фильм был современный, такой, снятый в духе реализма, про такую вот юношескую любовь двух югославских ребят, которые там школьниками полюбили друг друга, но у них социальное положение их родителей было различное, вот эти вот различные препятствия, которые вставали у них на пути, они каким-то образом преодолевались, но в конце концов юноша, значит, проламывал все препоны, которые стояли у него на пути, и оставался своей возлюбленной. Фильм девчачий, на самом деле, как мне так кажется, но я, например, раза два его смотрел, и смотрел с удовольствием. Почему? Потому что для начала 80-х годов это была возможность немножко посмотреть как бы на Югославию. Вот не просто на отношения героев, а там же все вот в антураже города Белграда происходило. Современная школа, в которой школьники были не в школьных одеждах, в которых были мы, вот эти синие костюмчики, значит, они ходили в школу в джинсах, в каких-то майках, все были такие современные, вот как бы наши ровесники, да, все такие модные, у них были совершенно какие-то удивительные отношения, открытые для нас, то есть совершенно не очень представляемые, то есть город показался, там какие-то шикарные дороги, отличные дома, какие-то машины западные ездят, и я помню, что по тому времени, вот мы смотрели и говорили, ну ничего себе, там Югославия живет. И это как-то ложилось вот на общепринятое.
Но осложнялось это все тем, что это был социалистический лагерь.
Ну так вот,
так или иначе.
Я тебе еще раз говорю, то есть
как бы там должно быть, как у нас.
Ну где-то.
Или у нас,
да,
как
нам
у них,
где-то
вроде
говорили,
как
что
быть,
да, социалистическая федеративная
загнивающая Югославия,
да. Но поскольку туда, значит, чтобы туристам поехать, там были такие же требования, как к поездке в капиталистическую страну, там с характеристиками из каких-то там райкомов, парткомов там и так далее. И тут раз показывают, вот современная жизнь начала 80-х годов. И разница была видна, понятное дело, что это фильм, понятно. Но все равно какие-то моменты, вот там, где идет камера, где она снимает какую-то обычную жизнь, улицу, школу, дома, как они живут, как они общаются друг с другом, как одеты, я не знаю, на чем передвигаются. Все равно это сделало. И вот с тех пор как-то вот в голове отложилось, думаю, ну какая-то удивительная страна, вот как можно быть наполовину социалистической, наполовину капиталистической. Причем отец главного героя, значит, такой работяга, ездит на заработки в Германию, привез оттуда белый Мерседес себе рассекает, значит, будучи каким-то слесарем там или кем он. Ну, нам это было вообще странно. Как это можно в ФРГ, в тогдашнюю, значит, ездить?
Просто приехать, да, поработать и уехать,
вернуться назад.
И никто тебе за это,
да,
не скажет. Ты с тобой не поехал,
заплатит,
никто,
да,
посмотреть, что ты там делаешь.
Ты еще Мерседес оттуда привез.
Да.
В общем, я... Это был, наверное, единственный фильм в моей жизни, который... Ну, не единственный, конечно, но один из немногих югославских тогда еще фильмов, которые я посмотрел, но он оставил такую борозду в душе, в детском таком восприятии, что это что-то вообще, ну, очень сильно на нас не похожее. И вот эту борозду я пронес с собой всю жизнь. Вот. И когда вот сейчас появилась возможность, так уже где-то поездив, а не съездит ли нам в Белград? Тем более, что, казалось бы, все к этому располагает. Визы не нужны, находится недалеко, прямой перелет, там все 2,5 часа, там, ну, 2,50 где-то. Почему нет?
Да.
Ну, сели и поехали. В общем, теперь вернемся к таким бытовым моментам, которые могут быть, могут оказаться интересны. В общем, столица Сербии, город Белград, после... вообще Сербия, после развала Югославии, как бы не является таким пунктом на торных туристических тропах. И я помню, что я несколько раз как-то делал попытки в каких-то туристических конторах там и спросить, а есть ли там туры туда. Ну, они как-то чесали в голове, говорят, ну, знаете, мы этим не занимаемся точно. Наверное, есть, но вот у нас... И я нигде не нашел. Надо в Москве, что ли, было где-то спрашивать, не знаю. Учитывая, что мы давние пропагандисты самостоятельных путешествий, к тому, что можно попробовать и самому просто порешать все вопросы, не полагаясь там на туристические фирмы. И вдруг это будет интересно, ты не привязан ни к чему, а может и подешевле будет. Ну и вот мы решили и попробовали. Тем более, что это оказалось достаточно просто. Сказать могу следующее. Единственное, то, что вот Сербия, они находятся на такой явно туристической стороной, куда миллионным потоком идет, да, как в Чехию, например, в Прагу. Это делает, ну, доставляет определенные ограничения. Там не такой большой поток прямых перелетов, которые позволил бы что-то выбрать, где-то сэкономить там по деньгам, да, какие-то эконом-варианты поискать. А туда можно прилететь с пересадками, вот. Но если, конечно, у вас есть желание там торчать там, часов 6-7, а может быть и больше, в каких-то транзитных аэропортах, там где-нибудь в Вене, там, я не знаю, в Цюрихе, европейские компании.
Ну, такие небольшие транзитные аэропорты.
Я не знаю, что они... Да, а если у вас на данный момент нет открытого шенгена, то, ну, и будете сидеть вы в этом зале накопители, ждать свой рейс. Если там что-то не стыкуется, можете просидеть там полдня. А кроме всего остального, есть там несколько прямых рейсов, выполняемых нашим национальным перевозчиком, и сербским национальным перевозчиком. И по билетам это, если рассматривать эконом-вариант, не сильно дороже, чем искать какие-то пути с пересадками. Поэтому я бы рекомендовал вот это. Потому что прямые регулярные рейсы летают, вот мы летали, не минута задержки. Пришел самолет, посадили людей, сели да поехали. 2,5 часа это на месте. А отсутствие виз, это вообще красота. Мы из аэропорта вышли, по-моему, минут за 7. Там дядя, который проверял, я не нашел печать у себя, он, по-моему, забыл поставить печать в паспорт.
Когда нас выпускали, нет, нам поставили печать, когда мы прилетели, что ты?
Поставили печать?
Ну, когда мы в Россию прилетели, там же...
Когда в Россию, когда туда, вот ты въезжаешь в страну, у тебя так, значит, на секунду открыли паспорт,
посунули. Ну, штампульку поставили. Это когда мы обратно уходили, там нам ничего не поставили.
Ну, может быть. Понимаете, внутренние перелеты где-нибудь, куда-нибудь, я не знаю, там... В какую-нибудь Воркуту, вот мы летали, и там гораздо сложнее все это организовано.
В Воркуте вообще все сложнее организовано, да, мне кажется, чем в Белграде.
И тут и такие прям раз слезли с самолета, как себе домой. Паспорт сунули, показали, он тут же его там, идите. Вышли из аэропорта, все. И за все время пребывания там, по-моему, даже никто внимания не обратил, никто ничего не спросил. Даже в месте нашего поселения паренек так открыл паспорт, посмотрел, ну, это вы, да, вы. Ну, можно я одну страничку сфотографирую на всякий случай, если вдруг какие-то проблемы. И все, он ее сфотографировал, паспорта отдал, и я эти паспорта, я не помню, где они лежали у нас. И улетали мы так же, он только вытащил где-то, раскопал из сумки в момент улета, там, момент регистрации, девочка зарегистрировала. То есть, такой легкости передвижения и такой простоты я что-то давненько не... Ну, в принципе, для Европы это как бы нормально, но вот для русского человека это не всегда так естественно. Есть страны, где как бы это несколько сложнее все происходит. А здесь вообще элементарно. И мне это очень сильно и здорово понравилось, и было по душе. Ну, выехали, как все домой
пришли? Я вот не знаю, а для граждан Сербии им как в Европу? Нужны визы получать или не знаешь?
В Европу?
Да.
Послушай, вот это я, честно говоря, даже и не знаю. Я знаю, что они подписали там ассоциацию с Европейским Союзом, они готовятся туда вступить. И, наверное, у них есть какие-то там преференции по этому поводу. Мне кажется, у них какой-то безвизовый все-таки, наверное, въезд в шенгенскую зону. Ну, может быть, с какой-то минимальной там регистрацией или еще что-то. То есть, ну, не надо там ждать месяцами там или неделями эту визу. И Да еще есть возможность, если виза, то есть возможность, что тебе могут отказать без объяснения причин. Просто нет, и все, до свидания. А у них, наверное, все-таки это легкое такое достаточно перемещение там. Ну, собственно говоря, ну да, они же ездят там на заработки куда-то. По Европе мотаются.
Ну, вот. Мало ли, наши тоже ездят куда-то на заработки, по Европе мотаются.
Но для этого нужно оформлять кучу каких-то документов.
Ну, я и говорю, что то есть, сама поездка на заработки не говорит о том, что режим безвизовый, понимаешь? Это еще не доказательство.
Не буду ничего утверждать, но мне кажется, что они ездят свободно. Самое интересное, что мне показалось, что они и к нам ездят на заработки. Потому что, конечно, большинство...
Да, какие-то группы.
Большинство самолетов, вот если вы так посмотрите, кто там летит, это, конечно, наши ребята, русские, причем с детьми, семьями, студенты какие-то перемещаются... Как-то вот так все просто, но среди них обязательно будут группки таких сербских мужиков, таких крепких 30-летних, которые и из Москвы в Сербию, и из Сербии в Москву, значит, куда-то такого достаточно простого вида. Это не бизнесмены с кожаными кейсами, сидящие в бизнес-классе, не, обыкновенные. Я думаю, что-то где-то они тут нашли, какой-то приработочек, и нормально ездят сюда работать. Может, на севера куда-нибудь, может, там где-нибудь уголек
рубят. Да я думаю, ну просто...
Нефть качают или еще
должен
что-то.
Должен кто-то делать... Какие-то более квалифицированные работы, понимаешь, чем, ну, чем покраска знаю, ну, стены и укладка.
Вернемся, значит, к Сербии, к Белграду. В общем-то, поездка была самостоятельная, не как она у нас. Единственное, что я точно знал, это то, что мы съездим в город Нови Сад. Это есть такой в 80 километрах от Белграда. А так, в общем-то, там было несколько дней всего, мы и решили проводить время, собственно говоря, в самом городе. Город-столица, город большой, там 1,5 миллиона человек живет. И я думаю, что мы там, ну, где-нибудь сходим и посмотрим. В общем-то, сказать я вам могу вот что, дорогие товарищи, если кого-то это заинтересует. Планировать поездку в Сербию, если вы хотите там провести какой-то отпуск, там, неделю, может быть, больше, нужно заранее. Поскольку Сербия при всей своей красоте и благостности, это все-таки не Чехия с их там невероятным количеством замков, а со средневековой Прагой, и кучей каких-то мест, куда вас просто там возят на автобусах, куда скапливается, вернее, куда съезжается миллионный поток туристов со всего мира, я уже не говорю про Европу, и их, значит, возят. Но нет там, вот нет там такого типа каких-то древностей, созданных человеком, или каких-то уж очень-очень великих красот. Там в горах, конечно, красиво, но до гор еще надо доехать, собственно говоря. Белград-то на равнине расположен. Вот, поэтому нужно планировать. Вы должны себя четко распланировать. В этот день мы вот это, значит, вот это туда пойдем, значит, а вот здесь мы там дня на два должны куда-то выехать, там где-то остановиться в другом месте. Вот. Но и даже человеку без планов в голове, там, собственно говоря, с моей точки зрения, есть чем заняться. Там можно нормально походить по старому городу Белграда. Он не средних веков, не средневековый город. Но если есть люди... поклонники архитектурного стиля Венской сецессии, вот вы найдете там себе место, за что можно зацепиться взглядом, пофотографировать. Потом, с моей точки зрения, там очень неплохие районы, которые были построены и спроектированы в период Югославии.
Это твой любимый тема.
При правлении товарища Тито. Иосифа Броз Тита. Да. Вообще Югославия, это, конечно, отдельный
все
рассказ,
Тита
отдельный
построил,
разговор.
Все Тито построил, все при Тито сделано.
Не все, но много. Не да, все, но много. Ну, я думаю, что все. Он их вытащил из...
Вытащил, превратил из сельской отсталой страны в индустриальную ведущую державу.
Брос Тита находился у власти там, лет 40, наверное, с 40-го по 80-е годы. Был там непререкаемым лидером и, играя на противоречиях между капиталистической и между советским блоком, значит, и западным блоком, сумел, в общем-то, вытащить страну, по большому счету, на такой нормальный европейский уровень. И если бы Западу не надо было развалить, а я думаю, их специально разваливали, пытаясь убрать конкурента, вот, потому что к концу 80-х годов Югославия представляла собой, там они по уровню жизни, по-моему, достигали уже... Испанию, по крайней мере, точно. Они опережали там и Грецию, и Португалию. Они были вот уровня жизни где-то Испании и Италии. Вот такого образа. У них была вторая или третья по силе армия в Европе. Они, по-моему, только немцам уступали. Они могли там надавать пиндюлей вообще всем кому угодно, кроме Советского Союза и Германии. И я думаю, что вот эта вот Европа просто не нужен был ей такой... Как-то к румынам они попроще относятся, понимаете? Хотя по размеру и по количеству населения две страны были очень похожи.
Румын амбиции поменьше.
Ну да, а в Югославу вот они только очень жестко. Там были противоречия. В общем-то, они были внутри заложены, противоречия такие же, как
сейчас. Была возможность, развалили. Ну, как ты румын будешь разваливать? Я не представляю. Ну, это совсем надо очень много денег, понимаешь? Гораздо проще Югославию развалить.
Ну, собственно говоря, да. Противоречия были, вот как сейчас на Украине, Запад-Восток, то есть католическая там Хорватия и Словения и православная Сербия, Македония, Черногория. В общем-то, и промышленно развитый север, и сельскохозяйственный юг, это испокон века такие противоречия были, в 20 веке, по крайней мере, когда можно говорить о промышленности. И там нормально можно провести границы и по мировоззрению, и по... уровню жизни, что и было сделано. Каждый там начал рвать рубаху на себе, мы вас кормим, и кончилось все достаточно жестокой гражданской войной. И вот сейчас они живут сами по себе. Но что тут скажешь? Мне кажется, я не увидел на самом деле вот у белградских сербов, особенно у молодежи, какой-то вселенской скорби по этому поводу. Я думаю, что если поговорить с пожилыми людьми, а вот мне это не удалось, потому что, ребят, там половина написана кириллицей. И читать югославский, в принципе, можно там понять что-то, суть. Но в разговоре это вот то же самое, что и с болгарским языком. Разговорная речь, она, ну, вы услышите несколько знакомых каких-то слов, которые еще неизвестно, какой смысл несут. Может быть, совершенно противоположный, там, как у чехов. Но понять вот так на уровне понимания, конечно, сербский и русский – это не взаимопонимаемые языки. И они, кстати, даже не очень делают попыток. Молодежь тут же переходит на английский. А надо сказать, что сербская молодежь английский знает. Вот мое лично такое оценочное суждение мое заключается в том, что просто вообще великолепно. Если, извините меня, девочка, которая проверяет билеты на автовокзале в маленьком городке, не в столице, в ту же секунду, значит, когда мы пытались там что-то промычать ей, объяснительно в ту же секунду перешла на нормальный английский и объяснила, куда нужно пойти, значит, и прокомпостировать эти билеты. Потом еще в каких-то самых неожиданных... Ну, в музее, ладно, паренек там, в музее сам Бог велел, в музее Николы Теслы, я имею в виду. Но в самых неожиданных местах, по-моему, там, где велосипеды выдают на прокат. На автовокзале кассир, проверяющий билеты... Потом какая-то среднего возраста женщина в магазине тут же перешла на английский. В общем, если у вас есть какой-то минимальный базовый английский, в Сербии вы не пропадете вообще никогда. С вами в любом месте переговорят, и вы можете там блеснуть и знаниями, и эрудицией. Так вот, ввиду того, что языки невзаимопонимаемы, то не очень просто вот так, знаете, завести разговор на улице или где-нибудь в кафешке. Так посидеть, перекинуться парой слов. Со стариками можно. Вот Лев Михайлович у нас перекинулся в городе Нови Сад в кафешке сразу после матча Россия-Алжир. Да. Значит, он услышал все, что думают по поводу нашей футбольной сборной.
Сказали капелла капут, сказали мне.
Да,
я говорю, что это капут.
Вот такой сербский язык.
Футболисты капут. Почему капелла? Капелла молодец. Капелла beautiful. Капелла.
Ну так вот.
Послушай, колеби смелее, понимаешь, по-английски, мне кажется, галка-палка, дверь, иди. Это не так сложно. Просто надо не сильно стесняться, и все. И точно так же, как они разговаривают на этом английском, все. Ну, действительно, вот хорошо и бегло, и чувствуется, что это английская речь. Понимаешь, да, в паре мест это было. Но мясо резать или не резать? Да, резать. Понимаешь, это такое общение на уровне, вот это вот, еще раз говорю, дверь, сумка, иди, коридор, билет там. Понимаешь, это нормально.
Дорогой друг, я тебе могу сказать, что в некоторых городах Германии, а уж Германия, да?
Я считаю, это вопрос принципиальный.
Я не смог добиться даже трех слов, они просто не говорили. В Чехии то же самое. Про Будапешт ты мне сам рассказывал, когда вы просто трясли за грудки. Скажи хоть пару слов.
Она была взрослая очень.
Понимаешь,
взрослая.
В чем дело?
Она думала, что я пытаюсь не маленький кусочек сыра, чтобы она мне отрезала, там, 100 грамм, а она думала, что я хочу вот этот вот большой кусок разрезать на маленькие кусочки. Ну, этот, дурблю, мурблю. Представляешь себе, дурблю резать на слайды.
Ну и тем не менее, ты ничего не смог ей объяснить, и она ничего не сказала.
Ну и что, я виновата, если она
по-английски
не понимает вообще ничего?
Я просто
резать она не понимает, понимаешь?
Пытаюсь привести доказательства.
Маленький кусочек она не понимает.
К своему убеждению в том, что югославы до 30 лет английским владеют, ну, условно говоря, ну, не что значит условно говоря, владеют там в том, ну, на
в том же самом прокате велосипедов
гораздо лучше,
мы спокойно
чем
по-английски поговорили.
По Европе.
Спокойно вообще, там, без всяких проблем. Точно так же, как и везде, я думаю. Ну, хотя, безусловно, ну, как сказать, в случае-то бывают разные. Всяко бывает. То столица одного там государства, да, и до столицы другого государства. Разные исторические там какие-то могут быть предпосылки, я не знаю, всякое такое. Хотя...
Ну, так вот, мы вернемся к общему такому экскурсу, чтобы попытаться донести людям, стоит ли туда вообще ехать, если стоит, то зачем, что там хорошего и чего там, может быть, не очень хорошего. Я вам могу сказать так, что если искать какие-то отрицательные стороны, то я ничего не расскажу, потому что мне... очень понравилось. Я, в принципе, получил то, что ожидал от поездки в Белград. Я не рисовал себе каких-то песочных воздушных замков по этому поводу. Я не ожидал там каких-то фейерверков каких-то. Я объяснил, почему, да. Все-таки Белград, ну, достаточно молодой город. Ну, как, лет-то ему дофига. Но вот каких-то средневековых древностей там вы не особо найдете, кроме крепости Калимегдан, потому что, ну, до 19 века Сербия,
может быть, это...
Сербия была под турецким владычеством, а мусульманские народы, вот если честно говоря, я как-то вот они, ну, по крайней мере, в средние века, что-то не очень много они после себя оставляли, особенно на оккупированных территориях, каких-то таких вещей, на которые потом можно ходить и смотреть, кроме каких-то редких мечетей, которые там остались и которые не были снесены. Ну, вот крепость Калимегдан осталась от них, но сказать, чтобы она была такой полноценным каким-то там замком, я не могу.
Ну, там остались крепостные стены, какие-то
крепостные
подземные,
стены,
ходы,
какие-то подземные ходы
и два ресторана, значит, из... тех домов, которые в этой крепости,
да, есть пара
построены,
мечетей,
видимо, на фундаментах старых каких-то построек.
Да, есть пара мечетей интересных, там, типа Джамие, но они как-то там в стороне, вот целостной картины собой не представляют. И вообще Белград, вот старая часть Белграда, она, наверное, на Будапешт, наверное, больше похожа, да? Или...
Не, она на Будапешт не похожа, но она какая-то такая она, не, как сказать... Там нет прям ярко выраженного какого-то своего стиля, и тем самым, может быть, она и имеет свое лицо. То есть в Будапеште там много таких, знаешь, каких-то площадей, таких вот восьмиугольных там, и так далее. То, что ты называешь Венской сецессией, достаточно активно представлено, и так далее. А здесь все как-то вперемешку. То такой домик, то сякой домик, то из этого века, то из этого века. Старого города, как в Праге, там нет. Да, там, где улицы и дома там имели свое название. То есть нумерации не было никакой. Просто дом там у Карпа, там, да, там, или Роже какая-то. А здесь все... И в то же время нет, знаешь, вот это вот стрит, авеню, там все тоже нет. Какая-то своя... Вы знаете, создается впечатление, что никто... Собственно говоря, не торопился быть ни на кого похожим. А в связи с этим, как получалось, так получалось. Вот как кисть легла, так и вышло. И в связи с этим никто сильно не парится, никто сильно не напрягается. Никто не пытается привести... Вот, наверное, что. Никто не пытается привести облик исторического, я бы даже так сказал, не старого города, да, там, а исторического именно города, тот, который не в 20-м новом веке построен, какому-то общему знаменателю. Вот никто не пытался сделать из него, как из Праги, там, старый град, да, все, там, где пешеходные улицы, там, это, и все, и, значит, туристы ходят по всем вот по этим. Или там привести его в вид, там, как Будапешт, да, там, ЮНЕСКО дают деньги на фасады этих прекрасных домов, там, да, чтобы подчеркнуть, что это там был город не хуже Вены, понимаешь, в свое время в определенной империи. То есть никто не старался его привести к какому-то знаменателю, к какому-то виду, облику, который вроде как у каких-то вокруг соседей жаждущих туристических поездок, да, сложился.
Я вот понимаете? Об этом хотел сказать.
Никто
вот
как... никому угодить не хотел.
Да, 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 как в Праге, значит, вы отделили часть города, значит, говорят, все, все быстренько приводим в порядок, и к нам будут ездить туристы, вот это мы продаем. А белградцы сказали, мы ничего не продаем, мы здесь живем.
Ну да.
Нравится, приезжайте.
Сит-даун-шоу с Игорем Николаевичем.
Я честно могу сказать, что, конечно, с точки зрения туристической, в понимании нашем, да, среднестатистическом, там, конечно, делать-то особо нечего. Ну, так я могу сказать, в самом Белграде. То есть, да и вообще мне показалось, что в Сербии не очень много... Ну, не, ну, есть какие-то такие вот знаковые исторические места, которые можно... Но они как-то так рассыпаны, знаете... В одной Праге их там в 4 раза больше, чем во всей Сербии, там, наверное, да, сохранилось именно вот в туристическом каком-то варианте. Но, с другой стороны, этот город сохранил дух именно того города, который вот... И ты понимаешь, что вот он был там 50 лет назад, там 100 лет назад такой, вот он сейчас такой и есть. Ты не ходишь по Праге там и не думаешь, столицей какой, да, там, части какой империи этот город был, да, там, какой тут этот Карл или тот Карл, значит, там, какие они там чего были, все это дела минувших лет. А этот город, ну, вот реально, вот эти люди, вот этот город, он был таким на протяжении многих веков. И как-то это создает свой шарм. При этом, при всем, туда интересно поехать тому, кто интересуется... истории происходящего. Не истории фактов каких-то вот там. Вот было тогда-то сражение. Был такой-то там император. Вот тогда-то был там такое-то там положение дел. Это относилось к такой-то там империи. Здесь жили там такие-то. Это под вот таким руководством. А вот, значит, сюда там приезжали там, там вот такие-то там товарищи тут заседали. Всего этого там не особо много, но зато интересно посмотреть, как на самих людей, да, вот как они в этой среде живут. И понять, как это государство было, и как вот эти люди были столь причастны к тем историческим процессам, которые происходили там, ну, особенно во второй половине 20 века. Кто этим интересуется, тому будет безумно интересно.
Я могу только поддержать тебя в этом твоем достаточно неплохом обзоре. Да, в Сербии и в Белграде будет интересно тому, кто, в общем-то, немножко знает современную историю. Кто интересуется какими-то событиями начала века, Первой мировой войны, Второй мировой войны. И кто, ну, немножко в этом разбирается. Потому что... И кто вообще интересуется какими-то цивилизационными вопросами. Потому что для меня, например, было... Вот уж на что я там пытался что-то читать по этому поводу. Для меня, например, было интересно... узнать, что вот где проходит граница Балкан, как бы Европа, да, Балканы это Европа, но вот где, вот вы едете там, Вена это Европа, да, это Балканы, нет, это не Балканы, Будапешт, Венгрия, ну нет, это еще не Балканы, да, а где, а Болгария, это уже Балканы, хорошо, дальше, значит, Югославские республики, да, это Балканы, а где проходит граница, вот она проходит по Белграду, по реке Сава, и я в этом, собственно говоря, убедился, когда мы поехали в Нови Сад. Вот это была граница, где была граница, значит, там Австро-Венгрии и Османской империи. Вот это вот Белград, это как раз граница. То есть, если вы едете на север от Белграда в автономный край Воеводина, то вы четко попадаете в старые венгерские города с готическими соборами, с обязательными ратушными площадями, с непременной ратушей в центре города.
А почему
города?
Ты Нови Сад назвал города?
А потому что еще дальше можно поехать. Там есть
там еще.
Зринянин, там есть Субботица.
С ратушей тоже.
Там есть Сремско-Митровица. Там полно городов с ратушами, да. Значит, это бывшая территория Венгрии. Как, в какое-то время. Или Австро-Венгрии. Там очень достаточно большой процент венгерского населения в Воеводине. Есть какие-то немецкие, румынские села. Там очень пестрый национальный состав. Но
ну,
поскольку...
как обычно.
Да. И вот, значит, так, у историков вот сложилось такое впечатление. Значит, вот по реке Сава, значит, вот северная часть Сербии – это Европа, а все, что от Белграда на юг – это Балканы. а и особенно горам. Если вас интересуют какие-то балканские городки интересные, с красными крышами, лепящиеся там по предгорьям, это, пожалуйста, на юг Сербии. А если вас интересуют города с ратушными площадями, такие а-ля Чехия или Венгрия, то это, пожалуйста, на север. Вот так же и мы, собственно говоря, поехали из Белграда в Нови Сад. Ну, небольшой город, он по размеру, по количеству населения вроде как и наш, там 1300 живет. Слушайте, ну мне казалось, ну что там, да, ну провинциальный город там сербский. Ну, я получил огромное впечатление. Мало того, что мы там увидели эту ратушную площадь, увидели целый замок, чего для, что для Сербии вообще редкость, да, Петр Вородин, который там в таком Дунайском мысу стоит, где-то наверху. Он как замок-то, может быть, не сильно мощный или укрепленный, но, по крайней мере, это замковая структура, с обнесенная там какими-то стенами, какими-то высокими шпилями и так далее. То есть вы можете и это посмотреть, и другое посмотреть. Так что по поводу достопримечательностей, я еще раз говорю, конечно, там нет вот этих замков, как в Чехии. И такого их количества, от которого у тебя потом кругом идет голова, и приехав на родину, ты не можешь вспомнить, это Крумлов, или Краконыши, или Карловы Вары, или Чески Будьё. Где вот это я был? Будьёвицы. Их там 12 замков мы проехали. Я помню, что было очень красиво, но
да, ну, уже
ни хрена не запомнил.
Да, ну, как
ты как запомнил? Общая красота, общее восхищение, и все. В Сербии каждое отдельно увиденное место вы будете помнить всю жизнь, потому что их мало. Но в чем Лев прав? Туда действительно, наверное, нужно ехать не за этим, не за какими-то старинностями. Туда нужно ехать, чтобы попытаться понять этих людей и попробовать оценить теплоту вот этих отношений. И вот это, наверное, было самое главное для меня в Сербии. Потому что я как-то более теплой и более комфортной страны и среды для обитания русских я не припомню. Вообще, там вообще... Может, потому что мы из холода в тепло уехали? Потому что там нормально был такой...
Я думаю, об этом мы расскажем в следующей
там
части.
Там отличная погода стояла, но... Ну, хорошо. Давайте мы продолжим следующую передачу.
Конечно, потому что сейчас заходить на вот эту вот большую тему, мне кажется, когда у нас осталось всего лишь несколько минут, это неправильно. Мы побывали в городе Новый Сад. Я так понимаю, что это, наверное, самое вот такое туристическое место, потому что там мы увидели тут же, сразу мы увидели массу, значит, людей с фотоаппаратами, они ходили, значит, фотографировали эту ратушу со всех сторон, там еще 2-3 каких-то там ключевых зданий, все вот эти вот улицы, они попали в привычную туристическую среду, и там им было приволье, они ходили. Значит, туда-сюда кружились, крутились. Мы как опростоволосившиеся, да, в этом плане товарищи не накупили там никаких магнитиков. Вот в Новом Саде как раз надо было их и покупать. Дело, да. Вот. Потому что, как выяснилось, потом в Белграде мы нашли всего одно место и одного мужичка, который продает сразу и значки, и магнитики. Причем на этих магнитиках, вы меня простите, там ничего особо к Белграду не относилось, кроме там я купил один. На котором был вот этот профиль собора, да, этого.
Да, я уже пожалел, что
Святого Савва. А все остальное было
в крепости
Сербия, что-то цветочки какие-то. Я люблю Сербию и цветочки. Что цветочки? Какую аутентичность содержит этот магнитик, я не понимаю. Ну, кроме того, что я знаю, что я где его купил. Тут на нем написано, где я его купил. Да, какой-то профиль там, да, знаковый там. Какая-то там фигура, какая-то статуя. Я не знаю, хоть что-нибудь было бы на нем. Нет. Как-то вот такого, хотя Брос Тита был, да, на многих магнитах. Но я не знаю, многим ли людям говорит этот товарищ. Если принеси в подарок, ну что ты мне привез из Сербии?
Вот Брос Тита тебе привез.
Брос Тита? Кто это? Как я боюсь, на холодильнике вот у мужика, который с прищуром, значит, смотрит. Тут надо рассказывать целую историю, понимаешь, часа на полтора кто-то такой был, хотя бы, да, чтобы в курс ввести, да, да, человека.
А мужик-то был мощный.
Мужик был мощный. Ну, вот об этих вот всех уже, скажем так, человеческих... Это была такая прелюдия, мы надеемся, что была интересная. А вот о каких-то таких глубинных вещах мы постараемся рассказать в следующей части, так что слушайте нас, всего доброго, до новых встреч.
До свидания.
Сит-даун-шоу с Игорем Николаевичем.